За несколько минут Слава приняла в себя 1130 тонн забортной воды. Переборки пока отлично выдерживали натиск моря, лишь в сальниках, через которые пропущены электрокабели, появилась соленая слеза фильтрации, бившая кое-где струями. «Гражданин горит!» — доложили с вахты. Антонов с комиссаром приникли глазами к щелям. В полосках света перед ними качался рейдовый плес, а дальше виделся гражданин, которого настигли два жестоких попадания. Густой черный дым валил от офицерских кают линкора. В этом дыму сновали крохотные фигурки людей. Что там, спрашивать было некогда. — В каждой избушке свои игрушки, — сказал Антонов. Слава будто в изнеможении прилегала на левый борт. Кормовая башня лейтенанта Вадима Иванова, воздев над морем плещущие пламенем жерла, работала как заведенная, и эта четкая пальба вселяла в команду уверенность. Только бы она не замолкла. — Выход один. Затопим коридоры правого борта, — распорядился Антонов, — иначе с таким креном нам боя не выдержать. Через раскрытые кингстоны море радостно пробежало вдоль бортовых коридоров, а дальше его не пустила сталь переборок. Принятая линкором вода приподняла его левый борт. Крен уменьшился до 4 градусов. Антонов позвонил в кормовую башню. — Вадим Иванович, — похвалил он лейтенанта Иванова, — вы, душа моя, и дальше так же работаете. Я молюсь за вас. Глазами, без слов, велась потаенная беседа. — Сколько мы приняли воды? — спрашивал комиссар. — Очень много. — прочел он испуг в глазах Каперанга. — Как же мы протащимся через канал Моунзунда? — Не спрашивайте об этом, — отворачивался Антонов. Фон Галлер внес ясность в этот трагический вопрос. — Слава села, — доложил он. Насосы холостят, мощности динамо не хватает. Мы погружаемся и будем погружаться дальше. — Сколько сели форштевнем? — раздраженно спросил Антонов. — 32 фута, — отвечал Галлер. — Как сели на Ахтерштевен? — спросил комиссар. — Кормушкой на 30. А канал Моунзунда имел глубину всего в 26,5 фута. Кормою вперед, захлебываясь водою, Слава шла на врага своей единственной башней. Отныне терять уже нечего, ей быть погребенной здесь. Она сражается над собственной могилой. На повороте линкора ветер откинул дым из его труб на другой борт, и Витька Скрипов оказался в непроницаемом облаке, забитом мелкими искрами. Его сжигало и удушало на Марсе. Обводка брезента стала черной, в груди юнги клокотало от боли. Он с силой вцепился в обводной поручень Марса. Линкор под ним дрожал в непомерном напряжении машин, его конвульсивно дергало на залпах, и было страшно расцепить пальцы, сведенные на спасательном поручне. Минутами казалось, что мачта Славы уже давно оторвалась от корабля, и сейчас пролетает высоко в небе, отделенная от палубы линкора. Поручень вдруг вырвался из рук юнги. Куда? Дым отнесло в сторону, Слава закончила поворот. Поручень, как и раньше, был целехонек, но у юнги не было кисти руки. Вместо нее красная мочалка сухожилий, раздробленное месиво пальцев. Он смотрел, как хлещет из руки кровь, разносимая ветром в мелкие брызги, словно красный одеколон из пульверизатора, и в этот момент у юноши было только одно чувство — непонимание того, что с ним произошло. Грохочущим цехом в разгаре рабочего дня прокатывался под юнгой раскаленный в битве линкор, а флаги славы, Андреевские и Стеньговые, бились вровень с ним на страшной высоте мачт. Вторая рука была целая. Он взялся ею за телефон. Гражданин забил пламя, доложил на мостик, тихо и сосредоточенно. У них пожара нет. Идут дальше, как и мы. Спускайся вниз, — приказал ему старшина. Слава уже не могла пройти через канал Моонзунда. Витька Скрипов уже не мог спуститься с фор Марса. Скоб-трап был рассчитан на матросов с двумя руками. У него осталась только одна. В померкшем сознании ему увиделась зеленая травка на обводном канале, а за вазами с сеном через Моонзунд бежала его безумная матка и цапала, цапала, цапала дым, дым, дым. Яркий сгусток огня вырвало из башни головного дредноута «Кёниг». Команда дружно прокричала «Ура!», приветствуя прислугу Плутонга лейтенанта Иванова. «Победа! Она блаженная!» Но в этот момент Славу дважды встряхнуло. Еще два попадания. Кажется, от кронпринца. После каждого взрыва Слава наполнялась резким свистящим шумом, который пневматически передавался по всему кораблю через переговорные трубы, еще не залитые водой. Из амбушюров струились ярко-желтые газы почти лимонного цвета. Боевая рубка с командиром и комиссаром при попаданиях в линкор как-то странно подпрыгивала. Потом, мелко дрожа, опять садилась на свой барбет. Страшно, когда сияющий блеском меди, ухоженный и начищенный, внутренний мир корабля в доли секунды превращается в свалку гнутого, зияющего дырами металлолома. Первое ощущение человека, если он остался жив, таково — где я? Все сметено и разбросано. Брандсбойт, сорванный с переборки, колом вонзился в спину комендора. Умирающие люди катаются по настилам вперемешку со снарядами и унитарными гильзами. Металл иссечен осколками, а из трещин в переборках сочится то вода, то газы, то пламя. Но кто-то самый сильный, самый находчивый затянул. Мы с пристани верной на битву уйдем навстречу грядущей нам смерти. За родину в море открытом умрем, где ждут нас враждебные черти. Это была песня о варяге, и люди опомнились, хотя вначале ориентировка из-за смещения предметов была потеряна. Из узких труб, в которые обычно сбрасывали отстрелянные гильзы, теперь червяками выдавливались снизу обожженные в погребах люди. Матросы уже тащили шланги и брезентовые рукава в вензелей. Передвижки вентиляторов, всхлипывая, стали сосать из отсеков взрывные газы. Карпенко с трудом поднялся на ноги. Мимо него, в оранжевом дыму, два санитара проволокли что-то ослепительно белое, густо испачканное красной краской. Не сразу догадался, что тащат врача линкора, Лепина. — Док, не как вы. Убило? — Тащим в корму, — отвечали матросы. — Носовой лазарет уже раздраконило. А доктор при этом повторял: — Ничего-ничего, все хорошо. И ноги его, как стебли, бились об ступени трапов. Через сорванный люк Карпенко заглянул в центрпост. Люди там были разбросаны и перемешаны с ящиками приборов наводки так, будто их разом высыпали из одного вагона под насыпь. Раздавленные гальванеры выли от газов, едкие струи которых обвивали их, словно ядовитые гадюки. Израненные они не могли подняться. «Дай сюда конец винзеля», — приказал Гриша Карпенко. Он сам закинул в отсек парусиновый хобот вентиляции, смотрел сверху вниз, наблюдая, как все гадючие ленты газов медленно заползают внутрь трубы. В этом хаосе борьбы за жизнь корабля послышался знакомый голос фон Галлера, резкий, словно свист пара из боевой сирены. Срывая с себя горящий китель, он звал: «Кто может? Ко мне! Опять пожар! Сюда! Сюда!» Через пробоины, через ослабленные швы корпуса, через фильтрацию заклепок слава медленно насыщалась водой. Корпус линкора наполняли слезы ее, тихие струи ее, грохочущие водопады ее. Вода! Черт его знает, откуда она вообще берется! В носовых кочегарках вроде бы нет и пробоины. Газы есть, но вахта котельных машинистов не покинула постов. Отравленные они работают. Вода, вода, вода. Она собирается на рифленых площадках в мелкие капли, словно пот на теле усталого человека. Безобидная роса на травчатых узорах металла вдруг разом сливается в веселые ручьи, плещущие под ногами. Откуда она взялась? Еще хуже в кормовых кочегарках. Бурный поток уже мечется среди раскаленных топок. Полуголые кочегары прыгают в грязной воде по колено. Наконец вода качается на уровне их поясов. Поверх ее плавает пузырчатая пемза отработанных шлаков. Вода подкатывает к топкам. Пламя шипит, не желая сдаваться. Под колосниками мертвеют огни. Котлы вскоре становятся взрывоопасны. Пора сбрасывать давление. Цепочкой, голова одного к ногам другого, по узкой шахте карабкаются по трапам кочегары. С них течет вода, пропитанная маслами. Одурев от газов, они блюют в провал шахты, и блевотина товарищей, падая по шахте на нижних, здесь никого не оскорбляет. Это война, это работа, это жизнь. Кочегары еще не знают, как 6 лишних футов осадки уже не пропустят линкор в Моунзунд, и трап, по которому они ползут сейчас наверх, — это последний их трап на славе. Время 12:39. Еще 2 попадания в славу. Один снаряд угодил в настил брони, кончиком своего рыла раздвинул мощные путиловские плиты, воткнулся между ними, как нож, поднатужись прорвался внутрь и лопнул, разламывая переборку угольного бункера. Но этому снаряду не повезло. Завалы угля погасили ярость его взрыва. Он не исполнил своей роли. Второй снаряд, сокрушив борт, как и первый, вломился как раз в церковную палубу, обретя простор для разрушения. По дороге ему попалась толпа коленопреклоненных людей, и снаряд прошелся над ними, как секира, снимая с плеч одну голову за другой. Судовые образа, освещенные еще Иоанном Кронштадтским, политые золотом доброхотных жертвователей, разлетелись в труху. Снаряд врезался в икону Николы Угодника, прямая обязанность которого — беречь всех плавающих по зыбким водам, но от самого Николы тоже ничего не осталось. Карпенко очнулся от грохота этих взрывов. — Что там наверху? — спросил он матросов. — Порядок полный. Вот только в баяна еще ни штуки не закатили, а по гражданину тоже врезали, но старик все держится. 2 эсминца по приказу Бахерева отошли. Лейтенанта стали пихать к трапу на верхний дек, на перевязку. — Да ей хватит уже! Я же не ранен! Я, товарищи, не надо! Это тебе так кажется. Иди до лазарета. На верхнюю палубу страшно глянуть. Тысячи уродливых осколков, еще горячих, захламляли линкор, как улицу, которую забросали камнями. Карпенко спустился в кормовой лазарет, и его сразу же отшибло назад, словно от помойной ямы. В навале изуродованных тел, живых и стонущих, бродили окровавленные, как мясники, матросы-санитары, выдергивая под нож хирурга то одного, то другого, а врач Лепин в наклонку стоял посреди отсека. Сзади его контуженного держали два здоровенных матроса. Почти повиснув на их руках, часто теряя сознание, врач перевязывал раненых. — Ну, здесь не до меня, — решил Гриша Карпенко и пошел обратно в каземат, спотыкаясь об осколки. Вторая башня лейтенанта Иванова еще сражалась. Упругий ветер толкал лейтенанта в спину. Идти было приятно, и дышалось ветром легко. Он свалился посреди осколков с блаженной улыбкой на губах. Бой продолжался уже третий час. Бахерев с мостика Баяна видел все. Конечно, еще одно попадание в славу, и начнется агония линкора. Цусимы не получилось. Русские корабли выстояли. Мало того, два дряхлых линейщика еще как следует намяли немцам бока. Баян дал радио по всем кораблям. «Отойти!» Трепетные флаги бились на мачтах крейсера. «Морские силы Рижского залива! Отойти!» Немецкие дредноуты перенесли весь огонь на флагман. Издалека они накрывали его, бросая в Баяна сначала по три, а потом залпируя по пять снарядов главных калибров. Искушение выскочить из вилок было слишком велико, но нельзя уходить к крейсеру. Сначала пусть пройдут линкоры. Гражданин, додымливая остатками пожара, медленно втягивал свое тело в коридор канала. За ним тащилась Слава, осев в море глубоко ниже ватерлинии, и сердца баянцев щемило при виде ее бортов в черных ожогах и пробоинах. — Прошли, — сказал Бахерев. — Теперь можем и мы. Тимирев едва успел поставить крейсер на 15 узлов, как под мостик Баяну, разорвав с десяток шпангоутов, врезался вражеский снаряд. Яркое пламя вспыхнуло в носу крейсера, начинался пожар. На мостик флагмана дунуло шквалом огня. Вахта закрывалась руками, лица сигнальщиков и рулевых потрескались от жара. Мертвых они оставили в огне, не удалось спасти всех раненых. Над головами людей сами по себе в пепел рассыпались флаги. Тимирев доложил Бахереву: огонь уже возле погребов. В худшем случае сейчас полетим на воздухе. Самый лучший вариант — спечемся, как яйца в печке. «Затопите погреба через спринклеры», — сказал адмирал. Погреба затопили, чтобы спасти крейсер от взрыва. Баян сел в воду носом на целых 26 футов. И тогда распахнулась дверь штурманской рубки. Закрываясь локтями от нестерпимого жара, появился на мостике баянский штурман Ухов. «Мудрецы!» — крикнул он. — Одним поворотом на спринклеры вы сами своими руками погубили наш славный крейсер. — Костя, — сказал Тимирев, — что ты говоришь? — Соображать надо, черт побери! Вы посадили баян на 26 футов, а глубина в Монзунде лишь на полфута больше. — Полфута — это 15 сантиметров. Но ведь дно канала не гладкая доска. А если там есть возвышение, Если ковши землечерпалок не догребли грунт до нормы, если схалтурили, что тогда? — Выхода нет, — ответил Бахрев. — Не взрываться же нам было. В конце концов, поползем на брюхе. Слева по борту Моон, справа остров Вердер, прямо по курсу канал, и виден вдалеке Шильдау. Огонь противника ослабевал в частых недолетах, германские дредноуты отворачивали прочь от рейда Куйвеста. Три русских корабля, непобежденные эскадрой, вышли на створ канала. Под килем Баяна оставалось полфута воды, а под килем Славы уже ничего не оставалось. — А что с этим мальчишкой? — спросил комиссар Тупиков. — Почему он молчит? — Ну-ка, слазайте кто-нибудь. — Я полезу, — сказал городничий и шагнул к мачте. Когда человеку за 40, романтика высоты ему уже ни к чему. Он уже отвосторгался, уже отликовал. Городничий лез по скобам, стараясь не смотреть вниз. Рядом с ним поднимались к небу струи дыма. Самые последние скобы трапа чуть не вывернулись из рук старшины. А чего они скользкие? В крови! Яркими брызгами кровь орошала брезентовый обвод Марса. Городничий спустился обратно на мостик. — Андрюшка, мне его не снять, — доложил он комиссару подавленный. — Мальчишка еще живой, а ты бы видел, что с ним. Лапу начисто оторвало, весь в крови. Отмахался бедняга флажками. — Надо снять, — жестко приказал Тупиков. — Как снять? Не знаю. Но снять надо. Из рубки донесся глуховатый голос каперанга Антонова. — Сжигайте документы, уже спешат миноносцы. — Слышал? — спросил комиссар старшину. — Сейчас начнут нашу бражку снимать миноносцы. Мертвых оставляем на Славе. Но всех раненых берем. Взять юнгу с форс Марса. Городничий в растерянности обратился к вахте своей. — Хорошо быть собакой. Она берет щенка в зубы. Растолкав всех товарищей, сигнальщик Балясин шагнул к скобам трапа, уводящего под небеса. Куда-то и пытались удержать его. Хоть веревку возьми, не надо. Буду снимать пацана. Как?
Как собака, ответил Балясин.
Длинным стеблем росла перед ним фок-мачта, а на самом верху ее красным цветком колебался фор-Марс Славы. Баян вошел в канал и сразу погрузил свои винты прямо в вязкое тесто грунтовых илов. Вот оно, началось. Сколько было на крейсере глаз, все на штурмана. Сколько было сердец, все обратились к нему. Константин Сергеевич Ухов взялся за невозможное. Примечание. Константин Сергеевич Ухов, в советское время профессор, автор широко известных трудов по навигации. По учебникам Ухова училось не одно поколение советских моряков-судоводителей. Баян не плыл. Баян переползал днищем через канал. Одна ничтожная ошибка, и наступит конец. — Лево, — говорит Ухов на руль, и никто на крейсере не осмелился бы его поправить. — Чуть-чуть лево. — Право клади. Рулевой старшина Попелюшка двигал штурвал с такой осторожностью, с какой химики передвигают реторты с гремучей ртутью. 7 лет человек отстоял за рулем крейсера и стал не рулевым, а ювелиром? Читатель, подумай сам, ведь баян трещал в огне, весь закутанный дымом. Попелюшка вел крейсер через канал и не видел канала. Вслепую вел крейсер и штурман Ухов. — Молодец, — сказал Ухов рулевому. — Держи пока прямо. Баян словно катился по незримым рельсам высокого мастерства. Винты крейсера работали как мешалки в квашне с жидким тестом. Упорство машин вращало их в бурой жидкости грунта. И крейсер медленно, но упрямо полз, полз, полз к жизни, в Балтику, в революцию. Однажды сели. Кажется, прочно. И сколько было людей на палубе, все свесились за борт. Корма баяна отбрасывала назад каскады взбаламученной грязи. В дыму неистово содрогался горячий от огня корпус крейсера. За борт швырнули спасательный круг, и он долго стоял на одном месте. Потом вдруг его понесло назад. «Взяли!» — раздались крики. «Ура нашему штурману!» Канал уже кончался. Баян был спасен. «Слава же нам не спасти», — сказал Бахерев и позвал сигнального старшину. «Передай отмашкую на Антонова сесть на грунт в канале и взорваться». Корабли, как и люди, рождением своим приносят радость и поселяют в сердце печаль своей гибелью. Редко они доживают свой век на почетном приколе гаваней, словно на заслуженной пенсии. Чаще их поглощает огонь или пучина. Рождение кораблей всегда торжественно. Подобно плоду, созревающему в потемках материнского лона, зреют корабли в жестких конструкциях заводских эллингов. От киля, от спинного хребта начинается их тревожная жизнь. Слава тоже еще младенцем долго кормилась от груди России, лежа на железных пеленках стапелей. Потом линкор столкнули с берега, и Нева, как ласковая повитуха, обмыла ее в своих прохладных водах. Сколько было высказано надежд и тостов, сколько разбито бутылок с шампанским. Рожденная в 1903 году, Слава умирала в 1917 году. Краток век кораблей, а сколько прожито! Карпенко очнулся и увидел, как проносит над ним задымленные флотом облака. Лейтенант лежал на рельсах, эсминцы вокруг стонали, хрипели и бились в агонии, сваленные на палубу люди. — Где я? — спросил он, силясь подняться с рельсов. — Мы уже на Эмире Бухарском. Гриша перевел взгляд и увидел врача со Славы Лепина. Два матроса по-прежнему держали его на своих руках, а врач на весу бинтовал руку сигнального юнги Скрипова. Облака летели стремительно, низко лежащие над водой. Эмир Бухарский, выгодно используя волну, шел на килевой качке, чтобы не вынесло за борт раненых. Левее него, размашисто рассекая воду, проходил туркменец Ставропольский, а Мористе угадывался силуэт донского казака. По каналу тащились на отходе минзаги. Карпенко заметил, как из-под кормы Припяти торопливо выпадали в море круглые молчаливые уродцы, новорожденные мины. Стало ясно — враг не пройдет. Попутно русские эсминцы разрушали навигационные вехи и знаки. Эмир Бухарский несся, уставив свои пушки в воду. Палуба его вздрагивала от выстрелов. Драгоценные линзы Ферреля на маяках разбивались вдребезги. Как саданут по фонарю буя, только брызги летят. В крутом набеге форштевней эсминцы топили вехи. Порядок был образцовый, поразительный отход. Далеко впереди эсминцев был виден громадный пожар. Это уходил горящий крейсер «Баян». — А где же наша слава? — спросил Карпенко. — Слава приказала всем нам долго жить. Все корабли уже прошли через канал, только слава осталась у входа в него. Несколько человек не покинули линкора, чтобы завершить последний маневр корабля. — Лево на борт! Кручи! Полный вперед! — приказал Антонов. На полном разбеге машин слава покатилась корпусом влево, и со страшной силой линкор врезался в грунт. — Поджигай фитили! — велел комиссар Тупиков. Каперанг Антонов закинул чехлом боевой телеграф. — Пока огонь доберется до погребов, мы успеем проститься. Они стали прощаться с кораблем. Командир и комиссар — новейшее сочетание корабельной власти. Последний раз отворялись перед ними обожженные двери. В последний раз гремели под ними разрушенные трапы. Лучи фонарей вырывали из мрака отсеков изломы рваного железа. Виделись им вздутые давлением газов переборки, за которыми все уничтожено. Из лебединых шей переговорных труб обильными струями журча выбегала вода, соленая. Всюду лежали мертвые, обожженные, обваренные кипятком. Но раненых не видать. Кажется, забрали всех. Посмотрите вот этого, комиссар. Он шевельнулся. Нет, это так. Покойник. С шипением бежали по фитилям огни, быстро минуя люки и горловины, добираясь до гремучей ярости минных и артиллерийских погребов. Антонов сквозь слезы глянул на часы. — У нас осталось еще 7 минут. — Мы успеем. — Вы только не плачьте, — посочувствовал ему комиссар.
— Я не буду.
Только в провизионке они застали живого баталера. Скинув форменку весь в усердном поту, баталер открывал консервы. Перед ним высилась уже целая гора распечатанных банок с мясом, куриным и говяжьим, с крольчатиной и зайчатиной, с рыбой и вареньями. — 648-я банка! — сообщил он в радостном обалдении. — А гостей я назвал целую 1000. Я спешу, не мешайте. Осталось открыть еще 352 банки. Под бортом линкора взвыла сирена сторожевого, который требовал, чтобы поторопились. Последним сошел с корабля, как и положено, его командир, каперанг Антонов. — Отходите теперь на полных, сейчас рванет. Туркменец Ставропольский, когда погреба отгремели, добил славу своими торпедами. Сохранился рапорт о виденном. Корма, совершенно разрушенная, имела вид отделившейся от корабля части. На грот-мачте не было ни стеньги, ни гафеля. Там, где находилась офицерская каюта, бушевал пожар, причем из пламени, достигавшего марсов, все время вырывались вспышки. Разрушаясь на взрывах, слава ложилась на грунт Моунзунда, закрывая для немцев канал своим умирающим телом. Она закрывала сейчас фарватер от Петрограда, от России, от революции. Вечная ей память. Транспорта «Покой» и «Глагол» тоже получили приказ открыть кингстоны, топиться на фарватере. Враг не пройдет через Монзунд. Кингстоны обреченных кораблей еще не успели напиться из моря досыта, как эсминцы стали всаживать в транспорта снаряды, чтобы они тонули вернее. Враг не пройдет. Волновало команды одно. А как наши дела на Кассарах? Радисты всегда в курсе событий, утешали. Ой, что там было сегодня! Но немцы не пропустили. Сразу отлегло от сердец. Спасибо минной дивизии. Спасибо крейсерам Диане и адмиралу Макарову. Они сдержали бешеный натиск Гогзея флота. Дорога в Балтику оставалась открытой. Теперь, подобно гончим, нюхающим ветер, эсминцы рыскали вдоль побережья Мона, подбирая людей со шлюпок. У спасенных спрашивали, а что на Орисарской дамбе? Батальон смерти верен клятве, держит дамбу. Но к вечеру матросы дамбу взорвали, и, унося на себе раненых, отступили к пристаням Куйвоста, где уже не качалось ни одного корабля. Немцы вступили на Мон, гарнизон острова складывал оружие. — Нас флотские предали, удрали на кораблях своих. Батальон смерти, прижатый к воде, не сдавался. Матросы знали о битве линкоров, знали, что эскадра ушла на север. Но они не верили, что флот Балтики, ставший большевистским, способен предать их. Смертники держались на пристанях, иногда так держались, что ноги бойцов уже болтались над водой Куйвосского рейда, но они не сдавались, и сбросить их в море немцы не могли. Оба израненные оставались в живых и комиссар обороны Женька Вишневский и командир батальона Ковторанг Шишко. «Держись, братва!» — передавали по цепочке вдоль берега. Когда стемнело, подул с рейда сильный ветер. Совсем близко от пристаней прошмыгивали, разрубая мрак, выстрелами германские корабли. Лишь единожды послышался с моря турбинный рев, и пронесло близко-близко знакомый силуэт русского навика. Но, кажется, с его мостиков не могли поверить, что на Моне еще держится оборона, и миноносец, сколько ему ни кричали с берега, растаял в потемках. Потом на севере вдруг возникла над Монзундом рождественская елка. В удивлении поднимались матросы-смертники. Русские корабли вдруг разом воздели к небесам свои прожектора, и там, где лучи их касались туч, они их скрестили. Это и была флотская рождественская елка. Что бы это значило? — хмыкнул Ковторанг Шишко. Женька Вишневский сплюнул. — Может, и правда, что прощаются с нами? Утром еще не рассвело над рейдом, прилетел самолет. С шорохом он просыпал над батальон смерти листовки, подписанные контр-адмиралом Бахереву. В этих листовках, обращенных к смертникам, Бахерев благодарил их за исполнение долга и давал свое великодушное добро на сдачу в плен немцам. Родина вас не забудет. — Сдурел, что ли? — ругались матросы. — Мы не сдаемся. Это ночь. Ночь на седьмой день битвы. была самой тревожной для всех. Ветер все усиливался, разведя большую волну, плесы освещало заревами пожаров, горели эстонские города, а с моря доносило грохоты. Это рвались на минах германские корабли. В проливе Сойлозунда часто мигали фонари, противник обменивался информацией о новых потерях. На русской эскадре было известно, что немцы уже десантировали на Дагу, мотопехота врага двигалась на север, где разместилась русская батарея на мысе Тахкона, такая же мощная, какая была и на Церель. От матроса до адмирала все невольно задавались вопросом, что же станется с кораблями в Монзунде, если Тахкона постигнет судьба Цереля. Тогда мы пропали. Рассвет обозначил развихренный плес. Завиднелись на горизонте крестовины мачт германских кораблей, которые нашли себе смерть в эту ночь на минах. Бахерев был категорически против снятия войск, оставшихся на Моуне, из-за чего даже поругался со Старком. — Там одни подлецы и трусы, — говорил Бахерев. «Но там, — отвечал Старк, — и герои Арисарской дамбы. Флот не простит нам. Нам снимут голову. Я уже послал самолет, сбросивший на Моун листовки с разрешением смертникам сдаваться в плен. Их совесть чиста. Клятву нельзя отменить разрешением свыше, пойми ты, Михаил Коронатович. Клятву они давали не тебе, а своей партии. Какое ты имеешь к ней отношение? Никакого, ты прав. Пусть нас рассудит комфлот. Командующий флотом адмирал Развозов доложил Дыбенке в Центробалте о завершении генеральной битвы линкоров. Павел Ефимович, позвольте, я буду честен. До сих пор я не верил в боеспособность флота. Теперь преклоняюсь перед его геройством и твердо уповаю, что никакой враг нам не страшен. Балтийский флот сумеет постоять за честь матери России. Большевистский съезд все время следил за событиями в Монзунде. Связь делегатов с кораблями, идущими в бой, не прервалась. Сейчас комфлот поведал Центробалту сводку о потерях противника. — Они немыслимы, — сказал Развозов. — Почти баснословно. Гогзейфлоте потерял в Монзунде 1/5 часть своего личного состава. Вдумайтесь в это, и вы поймете, что Монзундом можно гордиться, как гордимся Гангутом, Чесмой и Синопом. «Чего нам?» — спросил Дебенк. «Ждать от немца теперь?» Кайзер рассчитывал по прохождении Монзундом развить успех флота, планируя так называемый финляндский вариант, чтобы, десантируя в финских шхерах от Аба и Гельсингфорса, рвануться сразу на Петроград. Но, — закончил Развозов, — теперь немцы в таком позорном кровохарканье, что операцию сворачивают. Он сказал, что знал. Дыбенко протянул ему руку. Несомненная победа. Сводку потерь германского флота сразу доложим съезду. Спасибо. А вас я поздравляю, адмирал. Был вот старик Эссен, был Канин, Непенин, Максимов, Вердеревский, но Монзунд выпал на вашу долю. Что ж, мы потеряли только эсминец «Гром» и только старую славу. За них нам не стыдно. С ними у нас получилось, как в песне поется. Сами взорвали корейца, нами потоплен варяг. Исполняя решение Центробалта, адмирал Бахерев послал к Моуну дивизион мелко сидящих тральщиков. С пристаней Куйвоста они забирали батальон смерти революционной Балтики. Людей снимали с берега в такой близости от противника, что с мостиков тральщиков уже видели рожи немецких самокатчиков. Когда посадка закончилась, обратно на берег перепрыгнул Кафтаранг Шишко. Не человек уже, сгусток крови и бешенства, обмотанный бинтами. Подкинув в руке трофейный автомат, Кафтаранг Шишко сказал: «Можете отходить, а я остаюсь здесь. Я слышу, что еще стреляют. Кто-то остался. Прощайте. Я покажу немецким мерзавцам, как умирают офицеры русского флота». Немцы подорвали его гранатой, полоснули тесаками, в него всадили две пули, но он был еще жив. Таким его взяли в плен. Это был последний мазок кисти, дописавший картину обороны Эзеля. На окраине Аренсбурга немцы уже создали обширный концлагерь для военнопленных, но Церельцев они отконвоировали прямо в город. Аренсбург был хороший сейчас, даже под пятой оккупантов. К вечеру пошел затяжной дождь. Артеньев с печалью видел, как мокнут за оградами садов осенние волокнистые астры. Голова у него болела, сильно разбитая прикладом в лесной стычке с немцами. Всю дорогу до города Старлейта поддерживали под руки два мичмана — Деларош и Поликарпов, последние из его офицеров. Пленных Церельцев завели во двор комендатуры. — Как вы себя чувствуете? — спросил Скалкин. — Надо держаться. — Бинт бы дали, — ответил Артеньев. Прошел вдоль строя фельдфебель, хамски стучал по ногам пленных прикладом винтовки, выправляя на свой вкус ровность шеренги. Во дворе появилось начальство, немецкий майор, который когда-то вел переговоры на перешейке с Ворбе. Его сопровождал в штатском капитан первого ранга фон Кнюпфер. Будто так и надо. Совести нет, — заволновались матросы. Уж коли предавал нас раньше, так хоть теперь скрылся бы, нахал такой. Кнюпфер, напротив, держался очень спокойно и даже, будучи в отличном настроении, легкомысленно поздоровался с Артеньевым. Добрый вечер, Сергей Николаевич. Вечер добрый для вас. Только не для меня. Судя по всему, немцы были очень довольны, что в руки им попался сам командир батареи Цереля. Ирбене это слово было достаточно известно в Германии. И немецкий майор, перешепнувшись с фоном Кнюпфером, направился прямо к Артеньеву. — Вам, — заявил он, — будет оказан особый почет. — Благодарю. Мы уважаем мужество своих противников. — Благодарю. Только подпишите акт капитуляции Цереля. — Благодарю, — усмехнулся Артеньев. — Вы согласны? — Конечно, нет. — Но вы же сдались, — неуверенно произнес майор. Сергей Николаевич заговорил с ним далее по-немецки. «Дайте мне бинт, наконец. Видите, что я истекаю кровью? Я военный человек. Получил в России хорошее военное образование и знаю, что такое капитуляция. Вам, — говорил Артеньев, — это тоже известно. Но Берлин желает видеть Церель сдавшимся. Однако это не так. Я согласен повеситься в вашем присутствии, если вы, господин майор, найдете на Цереле хотя бы один патрон в целости. Вам достались от батарей только взорванная земля и десяток из раненых человек из гарнизона. Разве же это капитуляция? Майор спросил его в упор, почти утвердительно. — Вы большевик? Артенев тронул разбитую голову, еще раз глянул, как за голубым штакетником дождь обильно поливает прекрасные астры. Что ответить? Матросы, выручая офицера, кричали майору: «Да нет, он так, попался с нами!» Артенев почувствовал, что между ним и матросами снова начинает пробегать трещина, и он поспешил перепрыгнуть через нее. «Я не только попался с вами, но я и сражался вместе с вами. Сражался за то же, за что и вы». Трость в руке майора взлетела над шеренгой. «Всем большевикам налево!» Германская победоносная армия всегда уважает своих врагов, но она сурова к бандитам. Матросы Цереля дружно шагнули налево. Сергей Николаевич в попыхах пожал руки мичманам де Ларошу и Поликарпову. «Мужайтесь!» И он шагнул вслед за матросами. Фон Кнюпфер крикнул в спину Артенева: «Один только шаг! Но как вы о нем еще пожалеете?» Скалкин горячо зашептал Старлейту: «Ну ладно уж мы, а вам-то это к чему? Вернитесь!» Артенев занял место на правом фланге церельцев. Никогда этот человек не забывал о дисциплине и сейчас вдруг рассердился на своего комиссара, как на матроса, не спорить с офицером. «Распустился, дорогой товарищ! Вынь руки из карманов, как стоишь в строю!» Скалкин, очевидно, хорошо понял его состояние. Непрекословие он подобрался, застегнул бушлат и сказал кратко: «Есть!» Теперь противники имели каждый свою определенную цель. Русские — вырваться из Моонзунда на Балтийский театр, немцы — не допустить русские корабли до этого прорыва. Навик уже проскочил в открытое море, остался в брандвахте за Штоппельботтенской банкой, чтобы подсвечивать прожекторами дорогу следующим кораблям. Тронулись в путь и работяги-тральщики, на палубах которых гремели звонки. Каждый звонок возвещал команде, что ножницы тралов вцепились во вражеские минрепы. Но теперь звонки разрывали уши в непрестанном грохоте. В тралы попадало до 5 мин сразу. Ножницы, стригущие 1 минреп, не могли взять на подсечку сразу 5 тросов. Приходилось тралы обрубать топором, как сеть, в которую попалась опасная рыбина. Сейчас многое зависело от мужества батарейцев Тахкана, где командовал Кафтаранг Николаев. Если дагомейцы сумеют выстоять, жертвуя собой до прихода флота, значит, эскадра спасена. Если же в коллективе прислуги Тахкана заведется гнида вроде фон Кнюпфера, тогда эскадра обречена. Паника на Даго уже была. Нехороший признак развала обороны. Немцы рвались на мотоциклах по осенним дорогам через золото-багряной листвы, обстреливая все живое из пулеметов. Они тоже понимали стратегическое значение мыса Тахкана. Бахерев переслал Кафтарангу Николаеву приказ, который кончался словами: «Сражаться с неприятелем до последнего снаряда». Деморализованная армия на Даго уже распалась, как гнилой организм. Остались, по свидетельству современника, бунтующие банды мародеров и поджигателей, готовые поднять на штыки любого от нетерпения переправиться на материк. На экстренном совещании флагманов в Моунзунде адмирал Бахерев огласил свежую агентурную сводку. Кайзер посылал к выходу из Моунзунда, чтобы закупорить его с севера, мощную эскадру из дредноутов, крейсеров, эсминцев и подводных лодок. — Мы уже не проскочим, — констатировал Бахерев. Но тут же поступило сообщение комфлота Развозова, одобренное большевиками Центробалта. Решено дать противнику грандиозный бой на передовой позиции флота у самого входа в Финский залив. Русские дредноуты уже двинуты из Гельсингфорса на Порт-Калаут, ближе к событиям, чтобы принять на себя любой удар. — Кажется, мы проскочим, — повеселел Бахерев. Наступал восьмой день битвы за Моунзунд. Календари в штурманских рубках отмечали 6-19 октября 1917 года. По брезентам мостиков колотили проливные дожди, над морем волокло низкие густые туманы. Торопливо, не жалея сил, русские корабли продолжали разбрасывать вокруг себя мины, и во тьме слышались взрывы гибнущих врагов. Обгорелый баян сбил с себя пламя, и теперь крейсер тихо курился дымом, как большая фабрика после большого пожара. Бахерев снова поднял свой флаг над баяном. — Господа и вы, товарищи! — обратился он на мостике к офицерам и комиссарам. — Сегодня или никогда? Раздвигая перед собой пронизанное сыростью пространство, корабли тронулись из Моунзунда фарватером славы и доблести. Их дежурные антенны сразу уловили четкую пульсацию радиостанции Тахкана. Ковторанг Николаев сообщал, что на батарее, понимая ответственность перед Родиной и революцией, все решили остаться до последнего момента. Не имея никакой надежды на помощь и понимая это, команда Тахкана сохранила полное спокойствие и решила умереть на батарее с оружием в руках. Объятые в ночи суровым молчанием, русские корабли уже выходили за траверс мыса Тахкана. Издалека, будто из другого мира, родился кованный из чистого серебра луч прожектора. Это брандвахтенный навик подавал эскадре светлую руку. «Идите, я жду вас. Дорога свободна». Команды на кораблях невольно обратились взглядами за корму. За ними, как черная пропасть, клубясь туманами, исчезал Моунзунд, а по курсу эскадры уже плескало возвышенно и бравурно, как музыка приветственного марша, открытое море. И пожилой матрос с баяна, глядя в рассекаемый кораблями простор, сказал себе и сказал для всех, как нечто новое, до сих пор никому еще неизвестное. Вот она, Балтика. Товарищи делегаты, — объявил Дыбенко, — съезд Балтики вынужден прервать свою работу. Внеплановое сообщение. Наши братья в Моунзунде сберегли всех, кто пал в неравной битве. Не удалось снять тела мертвых только со славы. Всех убитых корабли доставили в Ревель. Всебалтийский съезд большевиков, хор многоголосый, и время настанет. Оценят ту кровь, которую лил ты за брата. Прощайте же, братья, вы честно прошли свой доблестный путь благородный. А на Михайловском кладбище в Ревеле гробы, гробы, гробы. Очень много гробов, и все они одинаковы, будто снаряды одного калибра. Стеньговые флаги кораблей, опаленных косарами и куйвостом, колышутся над павшими, означая, как всегда, готовность к открытию боевого огня. Завтра в последний раз флот заглянет в застывшие лица своих товарищей. Они лежат в мудром спокойствии смерти. Их руки, которые подавали снаряды на элеваторы башен, кидали уголь на колосники, боролись с пожарами и пробоинами, лили кипящий мазут на форсунки. Эти вот руки теперь сложены на груди, как в заслуженном отдыхе. Печально завывают над ними гибельные оркестры. Сразу тысячи матросов, перевитых через плечо казенными полотенцами, вскинули на плечи себе сотни гробов. Балтика навеки прощалась с героями Моунзунда, и матросы, обнажив голову, пели и плакали. Они плакали и пели: напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает. А волны бегут. Бегут волны. Бегут они и бегут. Рядом с людьми, рядом с кораблями. Читатель, они бегут рядом с нашей историей. Финал к Моунзунду. В расквашенной дождями темноте осеннего рассвета вышли из Гельсингфорса два эсминца — Самсон и Забияка. Балтика, последние маяки, отсветив, погасли. Возник над морем серый октябрьский день. Открылся привычный простор. И эсминцы, глухо провыв турбинами, зарылись в его тревожную смуту. С мостика Самсона видят, как валит на борт, кладет в затяжном крене выносливо Забияку, и дым из труб эсминца долго курчавится над водой, растворяясь за сеткой дождя. А с мостика Забияки видно, как борется Самсон, отбрасывая от себя волну, он влезает килем на гребень другой, рушится в провалы меж водяных ухабов. Хорошо идет Самсон, красиво. Читатель, что еще может быть великолепнее? Эсминцы шли весь день, их мотало и било, они шли. День был краток и затемнело во влажных далях. Справа по борту вдруг брызнуло огнями столичных предместий, проплыли мимо эсминцев волшебные электрозарево Ораниенбаума и дачного Мартышкина, затемненный Петергоф со скучающими фонтанами промигал кораблям одиноким фонарем на причале. По курсу перед эсминцами словно открыли большую парадную дверь. Это была Нева. И корабли, устало добирая последние обороты, вошли в ее устье, а из-за Николаевского чугунного моста, как смерть глядит неласковая, аврорьих башен сталь. Самсон встал за кормою Авроры, Забияка отчетливо положил свой якорь в струе Самсона. По обширной дуге Николаевского моста светили окна дребезжащих вечерних трамваев и бежали вдоль английской набережной, фыркающей газолином автомобили. Подсвеченный прожекторами кораблей, иногда в отдалении вспыхивал зеркальными окнами притихший зимний дворец. Не верилось, что еще вчера не тонули и гибли при Моунзунде. Корабельные склянки отзвонили на палубах. Сегодня они пробили последний раз в старом времени. На «Авроре» матросы уже потащили чехлы с бакового орудия. Скоро склянки пробьют опять, но уже в новом времени. Монзунд явился ему прологом. Осень 1970 года. Рига. Конец книги. Январь 2005 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Забаровский.